Дорогие братья и сестры, откроем Евангелие от Иоанна из 14 главы. Прочитаем хорошо знакомый нам стих 6. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь». Как-то в одной церкви мы побыли на общении, потом братья говорят: «Не хотите посетить одну бабушку? Пойдем». По дороге пробуй представить себе бабушку и подбирай место Священного Писания, чтобы ободрить и утешить ее, может, там одинокую уже, или больную, или пожилую. Бабушка оказалась не больная, правда, ослепла от возраста. Она мне рассказала 25 стихов наизусть с указанием главы и мест, главы и стиха. Потом спела несколько пений. Так рассказал немножко жизненный путь свой, скорбный, через войну и голодовку. Я потом думаю: ну а что спросить еще же бабушку? Говорю: ну вот вам скоро вечность. А вы различаете вот путь узкий, широкий, регистрация, грех и нерегистрация? Чтобы у вас тоже тут было, ну, все правильно. Она говорит: ну как же. В 1946 году кончилась война. Наш пресвитер зарегистрировал церковь. И мы ему сказали: ты повел народ Божий греховным путем. Я и несколько сестер, мы отделились. До 1961 года мы собирались отдельно, пока нас не нашли братья. И мы с тех пор идем узким путем. Братья, я больше не имел что спросить. Поблагодарил бабушку, что она меня ободрила и утешила, и мы расстались. Продолжим нашу беседу по истории. Мы прочитали Иоанна 14:6: «Я есть путь и истина и жизнь». Значит, мы так вот этот ключ духовного разумения, самое главное, чтобы он у нас был в руках. И этим ключом потом мы можем размыкать события, столетия и видеть, что так, а что не так. Значит, мы в немощи своей пробовали взять этот ключ духовного правильного разумения истории с деяний апостолов. Держитесь главы Христа, проповедуйте Христа распятого, не огорчайте Святого Духа и открывайте Писание. И тогда будет путь Церкви. И мы так и помним по деянию апостолов, что Христос являлся, ну, не только по дороге в Дамаск к Савлу. Потом и апостолу Павлу он являлся не один раз. Значит, правильно шла церковь. Господь благоволил такому пути. И сам был на этом пути. И когда надо, что-то подсказывал, поправлял, воздвигал миссионеров, служителей и так далее. И вот это, братья и сестры, если так будет, путь церкви будет совершаться, истина она будет держаться, и полнота жизни духовной у нее всегда будет. Итак, мы с этим ключом духовного разумения пошли через первые 4 столетия. И мы с вами так, к сожалению, отметили крещение. Не по Писанию стало, а стали крестить младенцев. Но, братья и сестры, мы, веря в Слово Божие, в верность Бога своему Слову, знаем, что когда-то все равно эта истина воскреснет, если даже тогда ее упустили. Да, с 16-го столетия казнили, топили, но братья доказывали: крестит только взрослых, это по Писанию. И эта истина все равно воскресла. И вот на сегодняшний день 110 миллионов баптистов где-то на земном шаре, ну плюс, я не знаю, сколько миллионов меннонитов, может, еще другие конфессии, твердо держится Писание – крестить взрослых по вере. Значит, если и были в истории какие-то упущения, Господь ради верности Своей, Слову Своему, ради Себя Самого воскресит эту истину. Писание нарушиться никогда не может. Потом мы, с сожалением, отмечали, какой еще факт вот в первые 4 столетия такой огорчающий душу нашу проник в ряды. Разделилось духовенство и миряне. И дети пресвитера считались особыми детьми. Епископы уже тогда были епископы. А почему? так у них отец сам епископ. Вроде же не простые смертные, а чуть-чуть выше. Братья и сестры, это привело к тому, что уклонились от Писания, Дух Святой так не расставлял. И этот уклон привел к величию папского престола до того, что в один из соборов примут решение, чтобы поговорить с папой, надо поцеловать носок правой его туфли, только после этого ты имеешь право, простой смертный, разговаривать с заместителем Христа на земле. И мы понимаем, что это не по Писанию. Так Дух Святой не учит, и Слово Божие так не учит. И Христос таковым не был. Он склонялся, мыл ученикам ноги. И говорит, я дал вам пример. Смотрите, вот так держитесь. Когда-то, казалось бы, ну, папе казалось, что он свой престол удержит властью церковной, плюс подкрепленной еще военной властью там. Он же влиял на королей, на царей. И это навсегда. Нет, братья и сестры. Встанет Лютер, встанут другие и скажут, принцип всеобщего священства. Все священники, все живы братья. Да, для руководства, для ответственности, да, кто-то должен начинать собрание, заканчивать и так далее. Все равно, братья и сестры, вот ну как бы не упускала церковь по разным причинам. Какую-то истину, или переступала эту истину, или не слушалась Духа Святого, или пренебрегала Христом главою, все равно приходит время, Бог все восстанавливает на свои места. Вот этим интересна история, братья и сестры. Открывать Писание, а потом открывать странички истории, вот как оно было, когда упустили, а когда оно воскресало, как оно было. Вот для меня, например, с этой точки зрения очень интересная история. Или вот мы с вами подошли к периодам свободы, когда верующие увлеклись благополучием, земное стали стяжать. Ну, вы скажете, ну, тут кто определит меру? Ну, да, действительно, попробуй определить меру и какой меркой мерить. В истории придет время, когда встанет вот этот Вальдо, движение вальденцев, богатый купец. Он продаст все имение, пойдет проповедовать Евангелие, и у них был такой принцип. Богатый не может быть членами наших церквей. Только продай все имение, оставь себе минимум, раздай нищим, тогда придешь, будем говорить о приеме в церковь. Сам Петр Вальдо, у них были принципы, когда идешь проповедовать село в село, из города в город, не брать с собой ни копейки в карман денег. Почему? Проповедуй Евангелие, от проповеди тебя прокормят. Это был их принцип. Даже так называлась эта вера леонских бедняков. Так она называлась. Потом встанут в 16 столетии анабаптисты. Хорошие у них были принципы веры, не служить в армии, не занимать правительственные должности, крещение взрослых по вере. И еще один был пункт – не быть богатым. Это было второе движение в истории, которое останавливает нас и заставляет задуматься, сколько собирать. Третье движение – это 14 столетие в России. Протестантское движение нестяжателей. Но с псковских краев началось нестяжатели или стрегольники, так их называли, или так. Они, когда посмотрели, сколько православные священники на Руси уже себе насобирали, они выдвинули принцип не собирать, а раздавать. Были времена, когда верующие собирали много, были времена, когда раздавали много и ставили принцип не собирай. Вот история учит. А один сказал, история не учит, а бьет за невыученные уроки. Да, бывает, братья и сестры, такое бывает. Если плохо изучаем и плохо уроки себе усваиваем. К вам менониты тут, наверное, не добирается, а у нас такая более-менее тесная дружба с менонитами, американскими. Они 300 лет уже прожили в Америке, не зная гонений. Они знают только свободу. Они понаблюдали наши занятия вот после 90-х годов и сказали нам такое. Вы умеете жить во времена гонений. Мы не умеем. Но мы умеем жить во времена свободы, а вы не умеете. Да, братья и сестры, мы как неразумные дети. Расставляем руки, и сколько нам нагрузят, столько берем. Надо, не надо взвешивать, проверять по Писанию, мы еще не умеем. Не зная, к чему это вообще приведет, какие ждут искушения, чем все это закончится. Мы еще вошли в период свободы, как дети несмысленные, не можем сориентироваться. А менониты за 300 лет перевзвешивали каждый коврик лишний, каждый час, каждое занятие. Они себе выработали твердые принципы, что лишнее. История учит. И хорошо бы вот так вот, думаю, привьется нам интерес к истории. Может, мы уедем, а продолжится здесь чтение. Вот кто-то будет искать материалы. Хорошо бы брать добрые уроки для себя вовремя. Не тогда, когда уже история будет бить за невыученные уроки, а вовремя правильно брать себе уроки. Значит, мы с вами остановились на Константине, когда церковь, желающая жить хорошо, сидеть высоко, развивать всякую обширную торговлю, уже как будто выжидала, как бы вот такое правление, чтобы то, что у нас есть, хорошо, но чтобы оно было еще лучше. И вдруг Константин как раз такой попался. А Константин, наученный горьким опытом, смотрел уже на христиан и думал, зачем их гонять? Может, лучше их использовать в империи максимально? И для экономики, для всего. И вот посматривают, церковь на Константина, Константин на церковь. Один историк так написал, церковь перестала быть солью и светом, она стала сдобным пряником. Приятно было верующего взять на работу, он же не ворует. Да. Работает день и ночь, ему много надо. Он молчит, это же не Иоанн Креститель, который Ироду скажет, ты зачем взял жену брата твоего? Он молчит, лишь бы хорошую зарплату платили. И никогда ничего не украдет. И многим верующим в сегодняшний день доверяют довольно много. Мир довольный, что наконец-то нашел соответствующего человека, и он ему в делах помощник хороший. Сдобный пряник, братья и сестры. Что теперь будет дальше? Когда соединилась церковь император, первое, что мы с вами вспомнили, 325 год, император закатил пир императорский. Хорошо, да. Потом император на радостях, что прошла такая свобода, значит, модно стало быть христианином, 1000 воинов приняли христианство и решили жениться. Каждому из них император подарил дорогую белую одежду и большую золотую монету, на которую можно было много чего купить. И сам сочитывал эту 1000 пар. Я попробую представить, какая же это была свадьба. Начались такие времена, епископов освободили от налогов, дали им лучшие земли, привилегии, участки. Через несколько лет, когда въезжали в город, все видели, где дом епископа, издалека было видно. Или когда он шел по городу, все видели, что идет епископ. Тоже видно было по одежде, по всему. И епископу доверяли не только церковные деньги собирать, он и налоги государственные собирал. Пробуем себе представить, что происходит. На радостях объявили императора 13-м апостолом, а это время объявили тысячелетним царством. И когда я почитал, какие пели дифирамбы, такие хвалебные Константину, мне стало стыдно за тех братьев. Очень стыдно стало. Как вы могли до такого договориться? А все как в опьянении, как взахлеб все. Вот это. И думали, что так продолжится всегда и им, и детям их. Братья и сестры, это была трагическая, простирающаяся на тысячелетия ошибка, которую в истории даже не могу сравнить рядом с какой ошибкой и с какой трагедией еще сравнить эту трагедию. А кто-то в скромности, постясь и молясь, открывал Писание и, может быть, им говорил: «Почему вы нарушили заповедь Кесарева и Божие? То, что должно быть разделено, а вы переплели в одно». Кто-то, может быть, это Матфея 22:21, а кто-то, может, открывал Второзаконие 30 главу и показывал в трепете вот пред Словом Божиим. И еще с тех пор Господь предлагал: кто пребудет в заповеди, будет жизнь, добро, благословение. Кто выйдет из послушания заповеди, наследует проклятие, смерть и зло. Ну, наверное, таких людей махали рукой и просили: не мешайте. Сейчас такое время расцвета, вы понимаете? Мы по роду служения частенько посещаем Румынию. Посетили мы Библейский институт баптистов. Ректор расположился. Мы там еще и пожили несколько дней в общежитии. И даже разрешил нам со старшекурсниками провести один урок. Ну и мы им подарили набор журналов наших «Вестников истины», и книги «Подражайте вере их», туда в библиотеку, и каждому студенту вручили. И он нам подарил свою книгу. А он доктор богословия, и он вице-президент Европейской Баптистской Федерации. И я открываю первую страничку и читаю: «Четвертое столетие – начало периода расцвета христианства». Ставлю огромный знак вопроса и говорю: – это начало трагического отступления и падения христианства. Братья и сестры, мы до сих пор радикально расходимся во мнениях. До сих пор от 4-го столетия. Придут потом времена, так мы перешагиваем, папство, которое начинает распространяться по всей Европе, брать в руки всю власть Европе, оно... Хитрое такое папство стало. Во-первых, учредило неженатые священники, то есть более святые, чем женатые. А фактически папа думал так: умрет священник, а у него наследников нет, кому ему завещать лучшие земли, леса и озера, которые выделяли им? Папе, конечно, церкви. И он потихоньку стал приобретать земли в Европе. Потом стал властвовать над царями и королями, чтобы помазывать их на царство, на королевство. То есть, ну, возвышаться, возвышаться даже выше царей. И один из историков пишет случай, когда подошел император, попросил папу: если ты меня помажешь на императора, я буду сыпать на твою голову драгоценности до тех пор, пока насыплю тебе до сих пор. Будешь стоять в этой куче. И это было. Но вы скажете: а что, плохо, что папа так высоко и взял такую кучу? Ну, вроде же неплохо, да? Братья и сестры, было и наоборот. Один из императоров, германский, Оттон III, когда папа ему дал какое-то указание, как императору, по привычке, а император говорит: а кто ты такой, чтобы мне указания давать? Я император. Приехал с войсками, взял папу, выколол ему глаза, отрезал уши и нос, посадил в старой грязной одежде задом наперед на осла и водил по улицам Рима и показывал, что я император старше, а не папа. И такое бывало. Когда перепутали Кесарево и Божие, церковное и мирскую власть, власть, она всегда с мечом. А меч, бывает, поражает то одного, то другого. Власть, она всегда с мечом. Так написано в Писании. И вот если вышли из заповеди, если потеряли главу Христа, если начали делать те дела, которые не угодны Духу Святому, что в этой среде папской стало происходить? Пришло время запрета чтения Библии, потом вообще, чтобы смертные не читали Библии, стали читать только священники на латинском языке, которые рядовые люди ничего не понимали. Пришло время, когда сказали, решение Папы и Соборы принимается к исполнению, независимо от того, соответствует они Священному Писанию или не соответствует. Все, братья и сестры, это пошло уже туда, в пропасть. Пришло время, когда Папа учредил инквизицию, 12-е столетие, это период расцвета папства, могущества и силы, и влияния. Но с 12 по 15 столетие через инквизицию папа казнил, одни историки дают цифру 50 миллионов, другие историки 70 миллионов. Примерно вот столько. Зачастую в большинстве своем совершенно невинных людей. И пришло такое время, когда народ Европы стенал от папы. Вот эти индульгенские поборы денег. Потом не хватало денег, и папа ввел юбилейный год прощения грехов. Каждый лично должен прийти в Рим, папа лично стоял у ворот, и каждому отпускал все грехи, но за определенную плату. И наполнялись мешки деньгами. И папе понравилось, и он стал все время делать юбилейный год, кроме индульгенций. Но пришло время, когда народ до того восстенал от папской власти, что Данте написал божественную комедию, изобразил папу в аду. И весь народ обрадовался, сказали, да, его место только там, больше нигде быть не может. Пришло время, когда папу стали называть антихристом. Открыто. Значит, не всегда будет, братья и сестры, так, как при императоре Константине. Придут другие времена. Писание нарушиться не может. Терпение и вера святых. Бывает, не сразу все решается, но терпение и вера святых. Я вспоминаю один протокол суда. Мы так пробуем доставать вот судебные процессы, кого только можем. Есть, как судили брата Крючкова и Винцева на 3 года. И этот судебный, как Голева судили, и этот судебный процесс есть. Хочется прочитать все судебные процессы. Сколько возможно. Может, у вас есть какие-то, поделитесь. И вот на одном судебном процессе сестру судили. Защитное слово. Помолилась, сказала, как могла. Вот вы нас сажаете, разрушаете семьи, запрещаете собранием. Зато вот трудности в нашей стране. А вы вот посмотрите, благословенные Богом страны, Голландия, Германия, Америка. Там не трогают верующих. И смотрите, как благословенно страны живут. Ладно. Осудили ее, повезли ее в лагерь. Пришла она домой. Брат-служитель, пресвитер, пригласил сестру на беседу и говорит, сестра, ты бы не хотела покаяться в твоем защитном слове. А в чем? В том, что ты сказала, Германия, Голландия, Америка, благословенные Богом страны. Братья и сестры, я по молодости своей читал этот протокол суда и тоже думал, а что кается? Или за что кается? Оно ж так почти фактически так же есть. Действительно так оно есть, братья и сестры. Вот на сегодняшний день я вспоминаю, когда начинали ехать в Америку, и там одна семья ехала, при всем собрании спрашиваем, помолимся в вашем пути. Скажите, зачем вы туда едете? Чтоб пожить. Угу. Поехали. Присылают фотографии. Магазины, машины, застолья. Живут. И веруют. И спасаются. А мы тут мучаемся. Я вспоминаю, встаем в 4 утра, смотрим, уже просветлело. Уже видно, как сапу и резать бурьян. Видно, подъем, вся семья на поле. Пока пропечет солнце так, что не в моготу. Все, идем домой. После обеда уже под закат солнца. Уже можно. Идем. И вот сапой этой машем, пока уже и падаем. Люди поехали жить, веруются, спасаются. А мы тут мучаемся. Все с трудом достается, с огромнейшим трудом. И я в то время говорил, где только была возможность говорить, братья и сестры, Писание нарушиться не может. Но тогда не видно было так ярко. Братья и сестры, а сегодня видно. где жизнь духовная по Писанию, а где начинаются вопиющие проблемы, слезы и скорби. Сегодня начинает уже видно. Уже видно. Братья и сестры, Писание нарушиться не может. Не может. Пусть пройдет 5 лет, пусть пройдет 10 лет, пусть 20. Терпение, вера святых. Мы держимся того, что Господь нам вручил, где нас поставил. Там стоим. А вот эти все поиски, к чему они могут привести? Ну, оставим вот это папство, оно нам уже не очень нужно. Когда империя Римская разделилась на две части, церковь тоже разделилась на две части. Почему? Потому что государственная. Теперь судьба государства – это судьба и церкви. И вот этот римский патриархат, который откололся, это будущее папство. А южная часть, вот где сейчас Турция, Византия, там откололось другие четыре патриархата. Константинопольский, Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский. Вот в север Африки. И тут же начались противоречия. Император ставит Константинополе своего имперского старшего епископа. А римский говорит, апостол Петр у нас был распят, я должен быть старший над вами. И начинается противоречие и разделение. Так на базе вот этой южной части Римской империи стало развиваться православие, греческая или византийская вера. А на базе римского патриархата – католическая или папская вера. Вот так оно по истории пошло. До 1054 года. Год великого раскола на православие и на католицизм. Вот эту дату, братья и сестры, надо помнить. Когда мы беседуем на библиотеках, с православным разговариваем и так далее. 1054 год. Они не отрицают. Год великого раскола. Были ли вот эти годы все больше растущего отступления, люди, ищущие жить по Евангелию? Да, братья и сестры, были. Но самые большие движения, это запомнить, павликиане в Византийской империи, больше 100 000 было верующих, их физически истребляли. А здесь, в Европе, было движение вальденцев, которое почти наполнило всю Европу. И тоже насчитывало десятки и сотни тысяч последователей. И движение вальденцев, хотя истребляли, просуществовало около 300 лет. Ну, началось 12 столетия и подтолкнуло к реформации в Англии Джона Виклифа. Это 14 столетие. В Чехии Ян Гус, это 15 столетие, сожгли его. Потом уже в Германии встает Мартин Лютер, это 16 столетие. Вот мы с вами вчера смотрели слайды, 1517 год. Это год реформации по всем историческим книгам, его надо помнить. То есть, когда написал 95 тезисов, эти тезисы переписывали, распространяли по всей Европе, и загорелся пожар реформации, который папа уже потушить не смог. Хотя будет сейчас работать и инквизиция, и орден иезуитов, и так далее, но потушить не смогли, братья и сестры, не смогли. В результате движения реформации, в результате борьбы этой, что произошло? Вернули Библию народу. Видите, братья и сестры, Слово Божие, оно воскресает. Оно уз не знает. Для Слова Божия нет уз, даже папских запретов. Перевел Библию на немецкий язык Лютер. На чешский была переведена Библия. Был перевод короля Якова на английском языке. Значит, каждый пусть читает и верует, что праведный верою жив будет. Это написано в Аввакуме 2.4, Галатам 3.11, Евреям 10.38. И, по-моему, в Римлянам 1.17. 4 раза. Это то, что Бог открыл Лютера. Если праведный верою в жертву Христа жив будет, то зачем кресты, обряды, иконы и все остальное прочее? Зачем? Значит, вернулась Библия, вернулась праведной верой, жив будет, вернулась идея всеобщего священства. Не один возвышается, читает Библию и всем диктует, как жить. А все читают Библию, имеют право священно действовать. Ну, каждый свою меру, конечно. То есть и молиться, и другим говорить о Христе, и поститься, и так далее. Значит, вот это начался период реформации, в результате которого родились лютеране. Как вы себе представляете, были ли вы когда-нибудь в лютеранской церкви на собрании? Кто-нибудь был, брат, сестры? В каком они виде и состоянии? Мне пришлось в Германии заходить, в Румынии есть лютеранские церкви. Чем отличается вот молитвенный дом, а тут впереди такая высокая башня, на башню часы с четырех сторон. У них типичные дома по всей Европе. И сразу едешь, видишь, это лютеранский дом. Они многое католическое убрали, но оставили крещение младенцев, крест у них в молитвенном доме, оставили черную одежду священника и еще оставили алтарь такой особый, специальный для хлебопреломления. Я понимаю, конечно, они воскресили, праведный верой жив будет, но до рождения свыше не дошли. Не дошли. Великая борьба, жертва, риск жизнью выйти из-под иго папства. Но сколько отвоевали, столько отвоевали. И в Англии тоже вышли из-под иго папства, там родилась англиканская церковь, полукатолическая, полупротестантская. То есть многое отвергли, а что-то еще осталось. Потом стало движение пуритане, ну, на молдавском языке пур – чистый, или на латинском языке, на английском, на всех, французском, немецком – чистый. Значит, братья и сестры, у них была мысль вот эту англиканскую, лютеранскую как-то реформировать и очистить от всего католического еще лучше и больше, чтобы оно было точно по Евангелию. Стали рождаться другие ответвления. Он там называл, помните, конгрегационалисты, индепенденты, сепаратисты. И потом еще родились и баптисты. Воскресло крещение взрослых по вере. Уже убрали кресты, одежду священника, крещение младенца перешло на взрослых по вере. И вот это уже пошло как бы реформация с годами, по ступенькам духовно-качественно новым. Духовно-качественно новым и лучшим. Анабаптисты еще лучший шаг сделали. Вот это так и пошло, братья и сестры. Вот 16-е столетие, 17-е столетие. Значит, при всех завоеваниях реформации, братья и сестры, остались две весьма печальные вещи. Первая вещь. Не разделили кесарево и Божие. Великой печали. Например, для меня это весьма великая печаль. Хорошо, индульгенции убрали, и папский престол, и иконы там, и все обряды. Но не смогли. Лютер не вышел с этого. Чем это обернулось? Это обернулось 30-летней войной в Европе между католиками и протестантами-лютеранами насмерть. Обе стороны шли с мечами друг на друга. Густав Адольф, шведский 17-летний король, его в 17 лет поставили королем, до того его любили. Ну, он был такой грамотный, способный. Он с 15-тысячным войском высадился и пошел на помощь лютеранам, и пал в бою, и погиб. Воевали до тех пор, что не осталось мужского населения в Европе. Встал вопрос, некому землю пахать, некому продолжать род человеческий, дома строить. Может, остановимся, иначе будет пустыня, придет кто-нибудь завоевать всю Европу. Остановились. Только по этой причине остановились. Что некого уже было на поле боя посылать. Придется 30 лет воевать. А вообще, если так историки берут... Период, он называется «Столетняя война в Европе». Ну, кто что вспоминает из школы, феодалы там воевали или за социализм, я не знаю, кому что толковали, из крепостного права выходили и так далее. Начиная от того времени, когда папа уничтожал вальденцев, когда лютеране с католиками воевали, И был период кровопролития, война с протестантами в Англии, период Марии Кровавой и особенно Елизаветы. И когда вот это все просуммировали с 1546 по 1648 год, до Вестфальского мира, столетняя война в Европе. Ну, не прямо 100 лет каждый день воевали, но 100 лет кипела Европа, текла кровь между католиками, протестантами, властями, не могла Европа успокоиться. Братья и сестры, почему? Почему Кесарево и Божие не разделили? Не разделили. И хотя Иоанн Гус сражался за новую церковь по Евангелию, он как-то видел реформу проводить в Чехии через королевскую власть. А как иначе? Ну, вот так тогда понимали. Джон Виклифф всю свою жизнь писал, изучал Писание, писал труды, какой должна быть новая церковь. Он так работал день и ночь, что его хватил паралич, и он умер. Он просто сгорел над Писанием, над духовными трудами. Ну, его приглашали на парламент, его слушали. Короли войска его защищали, там папе говорили, не смей его тронуть, иначе мы придем с войском, мы тебе там голову снимем и прочее. Тоже как-то вот близок к королю, к парламенту, вроде через них как-то реформу делать. Братья и сестры, не могли вот здесь решить вот этот вот вопрос. Не могли. Но если запомнили, вчера 1609 год, как бы первая баптистская община, первое крещение, Томас Хелвис, и он написал вероисповедание баптистов. Я вам говорил, что оно у меня есть, кто желает там почитать или скопировать. Есть это вероучение Томаса Хелвиса, потому что я люблю собирать все вероучения и проверять их, там все по Писанию или не все. И так читаешь покаяние, крещение, вечеря Господня, ну, как и у нас, только один пункт. Король имеет право быть членом церкви, оставаясь королем. Я его подчеркнул. И знак вопроса. К чему это может привести? В 1850 году встает в Европе Онкен Йоганн Герхард. Он в течение 50 лет организовал школу для проповедников, издательство Онкина. Сам был весьма ревностный жертвенный труженик. За 50 лет он наполнил баптизмом почти все страны Европы. У меня список прямо есть. В каком году в Швеции, в Италии, в Франции, в Норвегии, в Дании родились баптизмы. Это его заслуга, немалая. Но сразу встает вопрос. А что так легко, беспрепятственно? Обычно я знаю, что истина, она рождается с борьбой, с противостоянием, часто и с могилами. Да, так оно, братья и сестры. Обычно так. А у него нет. Почему? И когда достали вероучение Онкина, у него 2 пункта. Верующий имеет право занимать правительственные должности и ряд мест из Писания. Следующий пункт. Должен брать в руки оружие и защищать Родину. И если избран правителем, на основании Нового Завета имеет право объявлять начало войны и места из Нового Завета. Значит, когда власти изучали учение Онкина, они смотрели, так это же наш человек, собственно говоря. И баптисты все, они же будут наши. Вот почему я вспоминаю Томаса Хелвиса, где-то оно начало вот это взяло и пошло. Пошло, братья и сестры, и выросло. И добавилось еще военным вопросом. Когда встали после Лютера в 1548 году анабаптисты, возглавил их Валтасар Губмайер в одном из вестничков истины, если я правильно назову номер 23 за 78 год, что ли, где-то мне написано, там есть его биография, все вот это описано за Валтасара Губмайера. Ну, у кого есть диск, можно полистать в 70-е годы. Он провозгласил принципы крещения взрослых по вере. Никаких правительственных должностей, никакой военщины или оружия, или войн. Ну, еще плюс то, чтобы не были богатыми. Братья и сестры, когда посмотрели католики на анабаптистов, как это крестить взрослых по вере? Это еретики. Когда посмотрели мирские власти, короли, императоры, это движение стало набирать силу в многих тысячах. Посмотрели и говорят, смутьяны, как это в армии не служить, как это не быть правительственных должностях? И к нашей великой печали, когда познакомился Лютер, поговорил с Валтасаром Губмайером, он сказал, вы смутьяны. И с одобрения всех трех как бы слоев населения их вылавливали, их казнили, их топили. То есть был приказ такой, кто крестит погружением в воду, того утопить в той же воде. Их казнили тысячами. До вас тут не доходят меннонитские книги, а в наших краях есть такая книга «Зеркало мучеников». Ну и на румынском, на русском языке. Может быть, такая большая, желтая. Не было. И там, когда листаешь, они восстановили вот этот период гонения на баптистов, там душераздирающие сцены, что делали тогда с анабаптистами. И топили, жгли в костре, и в бочках топили, и переламывали там, и ноги, и руки пилили там. Ну, ужасно. И это описано, и дается конкретно город, фамилия, год, кого, как казнили. Так вот эта книга, может, где-то с Молдавии кто-то вам провезет сюда, «Зеркало мучеников», она открывает документально, что делали с анабаптистами. Вот тут, да, братья и сестры, вот тут дорого доставалась каждая истина в ее восстановлении и воскрешении. А потом, когда уже Валтасара Губмайера казнили, жестоко его казнили, там он шел к эшафоту, и через каждые 10 шагов с него должны были клещами вырывать кусок мяса. Ну, разные тогда были такие жестокости. Но жена шла рядом и укрепляла его. «Будь мужествен, будь тверд, не вздрогни, мы правы, мы по Писанию идем». И она смотрела, как его сжигали. Но жену на третий день утопили. Камень на шее, с веревкой ее с моста сбросили тут же в Дунае. Как бы подавили вот это движение. Что дальше произошло с этим движением? Встал Менно Симонс. Откуда менониты? И братья его избрали, и доверили ему продолжить это движение. Что они теперь предприняли? Поняли, что крестить открыто не получится, будут только казни и утопления. Они перешли на крещение обливанием и брызгиванием. Они до сих пор крестят так, с ладошечки. Во имя Отца, Сына, Святого Духа 3 раза брызнули на голову, все. Или с кувшина полили на голову. И это значит крещение. И я их спрашивал, а чего перешли на это крещение? Ну, говорит, открыто нельзя было, крестили в подвалах, там ночью, а дело надо было продолжить. Поэтому мы перешли на это крещение. Но когда вы выехали в Америку, вас же не гоняли, а чего вы не вернулись опять к открытому погружению в озерах и реках, как и мы? А он говорит, а мы уже привыкли, а теперь попробуй что-нибудь поменять. Так и осталось. Потом Менно Симонс изменил название. Не анабаптисты, как-то они там называли, братья, братское общение и так далее. Ну и как бы стихло вот это противостояние государства католиков с анабаптистами. Смягчилось. Ну а потом менониты стали разъезжаться оттуда. В Америку, в Россию, в Канаду, в другие страны. Ну на сегодняшний день они преуспевают в сельском хозяйстве. И мой вывод, никакой опасности на духовном фронте они уже собой не представляют. Да, у них быт и хозяйство самые совершенные. На таком уровне, на идеальном уровне отлажен быт, воспитание детей и хозяйство. Но они из мира никого не крестят никогда, только из своих детей. Какой-то отход в тыл у них получился. И вот так история баптистов хорошо началась, но не дошла до своей победы. Я меннонитов спрашивал, а правильно ли вы сделали, что вы поменяли крещение и поразъезжались? А может, нужно было бы сражаться до того конца, пока не вступится Господь, и вы бы встали в своей победе и торжествовали бы до сих пор. Мы бы с вас образец сейчас бы брали бы. Ну, он говорит, ну, может быть, может быть. И вот, братья и сестры, история нас с вами учит. Учит и учит. Что делать, когда открывается фронт не на жизнь, а на смерть? Бежать или выходить сражаться до конца, пока не дождемся победы и не восторжествуем в ней. Вот уроки, уроки. И я вспоминаю 86-е годы, когда эта волна оппозиции самая сильная, когда же власти рассчитали, что сейчас уже в братстве поменяем и руководство, и будет другой путь. Так они думали. Они не учли только, что Бог в нашем братстве. Когда давали вторые сроки, помните, при Андропове начали добавлять сроки, не выходя из лагеря. Это уже 84-й, 5-й годы вот эти. И так жалость наша душа съежилась, ой, что вообще будет? Наверное, мы там все потихоньку в лагерях нас похоронят. Ну и пришли к Геннадию Константиновичу. Ну и что дальше делать? Ну посмотри, что делается. Всех в лагерях сроки добавляют, уже никто не выйдет, там будут похоронены. Он говорит, ну если у них кончается терпение, они начинают нервничать, суетиться, уже давать вторые сроки, значит, наша победа близко. Чуть-чуть потерпите еще. А если бы сказал по-другому? Двинули бы тысячами, кто в Австралию, кто в Антарктиду, кто куда, братья. Вот что значит стоять в вере. Стоять в вере, в Писании стоять. Иметь откровение от Господа Духа Святого. Как отвечать, как вести народ? Ну, действительно, братья и сестры, уже с 86-го года же никого не судили, а стали отпускать, 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 и мы вошли в свободу. Оказывается, чуть-чуть надо было до конца дотерпеть. И Константинович вышел на свободу, помолился и вышел верою. И когда в Москве путч начался, помните, там стрельба, танки, братья Геннадий Константинович, давай мы тебя снова куда-то увезем, спрячем какой-нибудь чердак. Он говорит, нет, братья, Бог дал нам эту свободу, я никуда не поеду. И не дрожащей рукой на год-два, а потом опять прятаться. Он дал нам ее на долгие годы. И он не поехал прятаться. Верую, братья и сестры, верую. Вот Господь ведет нас, дает нам дар Святого Духа, дает Писание. И иногда происходят в этом мире такие колебания, что ну не знаешь, что делать. Не знаешь, что делать. Но, братья и сестры, я помню, когда эти 90-е годы начались, и вспыхнул у нас конфликт с Приднестровьем, ну какой конфликт? Война натуральная. В одно утро я проснулся от того, что дом дрожит. Ну, мы так на центральной трассе живем. Я думал, очередное землетрясение. В Молдавии это дело частое. Ну, думаю, пора будить семью, чтобы мы куда-то уже выходили. Смотрю в окно, колонна танков идет с Румынии на фронт. Пошли в воскресенье на собрание, идем с собрания. Днем, 12 часов дня, вторая колонна танков с Румынии идет на фронт. Пошли слухи, что будут бомбить Кишинев. Вы знаете, у меня сердце дрогнуло. Я начал думать за детей. Куда двинуть? На Украину, в Россию, в Румынию, куда? Братья и сестры, это нелегко. Рассказывать это легко. Когда оно подступит тебе в сердце, потом кто-то во дворе взорвал гранату, повылетали окна. Начинаешь думать. Начинаешь думать серьезно. А как-то верою помолились и остались. Ну, что будет, то уже и будет. Вот приехал пресвитер из Бендеры, брат Виктор. И он говорит, братья, у меня вокруг моего дома и молитвенного дома, у него дом и рядом молитвенный дом, окопы вырыты, солдаты стоят день и ночь. И ракеты летают через мой дом и через молитвенный дом. А с детками я ложусь на полу, чтобы пули, когда летают через окна, чтобы не зацепили никого. Так мы спим на полу пониже. Ну, я, говорит, приглашаю солдат на чай, говорю им о Боге. И в молитвенном доме ни одно стеклышко не вылетело. И никто не ступил туда ногой, чтобы сделать казарму или какой-нибудь склад. И он до конца там был. А утром еще вставал, молился, покупал 10 булок хлеба, посещал старушек под перестрелкой. Ободрял и давал булку хлеба на один день, на другой день он снова приедет. Ну, его войска уже знали и пропускали. Ладно, говорит, это поп-священник, пусть едет. А кто-то в то время дрогнул. Детей в охапку, машину и уехал. И уехал вообще из братства. Так оно, братья и сестры. Вот мы как-то легко верим, что Христос умер за грехи наши, я спасен. Ну, слава Богу, хорошо верим, правильно верим. Но еще нужно веру питать из Писания, потому что будут еще разные испытания веры. Да укрепит нас с вами в этом Господь. Аминь.
Снова за окном белые дома, снега чистоту небо щедро шлет. Вот уже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. Вот уже опять к нам пришла зима, и еще один проходит год. Сколько этих зим будет впереди, наболевший всем слышится вопрос. На пороге мы вечности стоим, зим не будет там, где ждет Христос. На пороге мы вечности стоим, зим не будет там, где ждет Христос. Пусть сейчас мороз леденит висок, стынет на щеке горькая слеза, только б не замерз веры голосок, сердцу остывать никак нельзя. Только б не замерз веры голосок, сердцу остывать никак нельзя. Любви топит лед в сердцах, лучше тем огнем жизни для других. И тебя Христос примет в небеса, сам отрет слезу с очей твоих. И тебя Христос примет, сам отрет слезу с очей твоих.